честно скажу, не хотела сегодня идти на спикерское. Звонила спонсору с вопросом, а можно, мама, я не пойду на спикерское. Она сказала, ну, наверное, тебе очень сильно нужно на спикерское, раз ты так сильно не хочешь на спикерское. А вот, в общем, да, это вообще чудесная вещь, когда спонсор говорит тебе то, что ты вроде как знаешь, и ты говоришь своим подспонсорам, но ты об этом забываешь. Потому что такова природа болезни, забывать то, что тебе спасет жизнь. А вот. Мне сейчас очень сложный период, на самом деле. А вот все годы, которые я здесь спикерила, да, и где-либо спикерила, я всегда приходила поделиться какими-то суперрадостными вещами. Я находила в самых там каких-то сложных ситуациях что-то радостное. На самом деле я вообще не видела ничего сложного. А вот у меня достаточно легкая была трезвость, такая веселая, очень много было подарков и чудес. А вот. Сегодня не могу сказать о себе, что у меня легко на сердце. Объективно у меня все в порядке. Но я не чувствую того, что у меня все в порядке. Я пережила сейчас трехнедельную, даже четырехнедельную достаточно тяжелую депрессию, когда я ни с кем не хотела видеться, я не могла работать, я болела несколько раз подряд, я болела, у меня даже техника в доме вся ломалась постоянно, вот, и я с большим трудом выхожу из этого состояния на самом деле, но я могу поделиться, что меня поддерживало, вот. Меня спасали привычки, которые мне привили в ЭИ, которые я привыкла каждый день какие-то вещи делать. И как, насколько бы мне тяжело не было и плохо не было, насколько я там не болела и там не плакала сутками, я все равно продолжала это делать. И это великая сила на самом деле. Ну, если кто-то еще не делает каких-то программных вещей, это действительно то, что спасает жизнь. Да? Утренняя молитва, медитация, звонок спонсору, чтение книги. Такие простые вещи на самом деле. Но это как якорь, вот мне это позволяло, ну, как бы держаться. То есть вот это как-то упорядочивало и нормализовало мою жизнь, да. Это были те якоречки, которые в тяжелое время мне позволяли спокойно дышать, вот. А сегодня мне намного лучше, на самом деле. Очень помогли подспонсорные, которые звонили все время мне, с которыми, кстати, я тоже говорить не хотела. И было вообще очень тяжело взять трубку и поговорить с подспонсорами. Они же задают все время одни и те же вопросы. И ты им одно и то же все время говоришь, а они как будто тебя не слышат. Ну, я правда знаю, что то же самое со мной происходит, да? Абсолютно то же самое происходит со мной. И чудо в том, что подспонсорные звонят всегда с теми вопросами, которые волнуют меня сейчас. Я теряю работу, один день со мной теряет работу моя подспонсорная. Она мне задает те вопросы, которые волнуют меня. Мы с ней параллельно ищем работу. То есть это настолько все интересно, но все совершенно синхронно, да. А я не хочу с ней разговаривать, я себя заставляю взять трубку, я поговорила с ней и понимаю, что, о, у меня есть силы пойти сейчас обед приготовить, наконец-то. Потому что до этого я не могла даже встать с кровати, мне было настолько плохо. Вот. И это удивительно, как вот эйвские какие-то программные привычки, они просто вот поддерживают огонь жизни, даже когда совсем плохо. А объясните, что такое плохо? Я не знаю, что такое плохо, потому что я не злюсь, я не переживаю, я не недовольна, я не могу сказать. У меня это все тяжело состоялось на фоне того, что у меня все идеально в жизни на самом деле. Это вот точно так, как когда-то в прошлом я запивала на фоне того, что у меня идеально все в жизни. Мне не надо было там какое-то несчастье в жизни, чтобы пить. Я пила в любое время. В счастье и в несчастье. И в перерывах между счастьем и несчастьем. Я вот. Мне вообще очень странно всегда слушать про то, как люди говорят, что они там ждали вечера. Или ждали праздников. Или еще чего-то ждали, чтобы выпить. Я вообще, в принципе, этого не понимала. Я пила только... Вот у меня только пришел импульс, надо выпить. Я иду и пью. Я вообще терпеть ничего не могла и не умела. И до сих пор, кстати, не особо умею. А вот. Но это такое предисловие сейчас. О, кстати, 5 минут поговорил, уже полетел. Я начала выпивать достаточно поздно, да, по ирийским меркам. Впервые я попробовала алкоголь, мне было 16 лет. До сих пор помню, это было перед школой, на лавочке в парке. Это было вино типа Аркацетеля, такое легенькое, какое-то белое. Вот. Никакого волшебного эффекта в случае со мной не было. Выпила и выпила. Все пьют, и я выпила. Вот. И довольно долго, лет до 25, это всегда было за компанию. Нет, не всегда. Ну, в основном это было за компанию с кем-то. У меня никогда не было такого, что там жду, не дождусь какого-то праздника, чтобы выпить. Или там общаюсь с людьми, которые только пьют. Нет, алкоголь это, как и у всех, это был способ комфортно себя почувствовать в компании. Потому что я себя чувствовала всегда белой вороной в компании. В моем случае, правда, черной вороной, но это не важно. Вот, и у меня были для этого все основания. Что я выросла в маленьком провинциальном городе, где, ну, каждый второй, если не каждый первый, напоминал мне о моей нестандартной внешности достаточно грубым образом. И это очень ранило меня, это было очень болезненно. Это меня ранило и было болезненно вплоть до того момента, пока я не пришла в ЭЭ и не проработала программу пару раз. Даже не один раз, а пару раз. То есть после только, наверное, второй или третьей четверки меня перестало типать на словах «расист». Серьезно. Хотя я до сих пор пишу. Если я пишу четверку, я все равно пишу «расист». На всякий случай. Вот. И поэтому первые годы, я когда слышала, как люди говорят, что они себя чувствовали чужими на этом празднике жизни, я про себя так думала, а что это вдруг? Вот я себя чувствовала чужой. У меня был хороший для этого повод. А ты-то что? Я вот не понимала этих вещей на самом деле довольно долго. И вот эта инаковость, она очень сильно определила мою дальнейшую жизнь. Плюс то, что у меня в семье не было мужчин. А те мужчины, которые там временами появлялись, это были тяжело бухающие мужчины. Вообще замечательный просто набор. И поэтому я выросла в окружении очень сильных женщин, которые умели справляться сами со всеми сложностями, которые ни в чем не полагались на мужчин в принципе. И я никогда не была принцессой. А это необходимо любой девочке, хоть иногда в детстве побыть принцессой. И вот эти вещи, они переломали как бы мою психику до такой степени, что когда я встретила, я не научилась справляться с трудностями вообще. Вот эти женщины сильные, они до такой степени меня оберегали в детстве, настолько берегли, настолько чахли надо мной. То есть у меня в окружении моем, в мире было все очень жестко, а в семье наоборот было все очень... Меня там на ручках носили, мне попу дули, меня никогда не ругали, мне сходило с рук за то, что нужно было наказать, а меня не наказывали. И я научилась вот из этого мира убегать в семью в детстве, да? Меня там где-то обидели, я прибежала, маме пожаловалась, меня по головке погладила. Я не понимала, мне никогда не указывали на мои ошибки. Меня не учили коммуницировать с миром, вообще. Меня просто сразу жалели. Я сразу была жертва, понимаете? И я настолько привыкла в том, что я жертва, и меня надо жалеть, что вот это была моя формула жизни до того момента, когда я пришла в ЭЭ. Я поэтому не умела прорабатывать свои ошибки, я их не видела. Я всегда для себя была жертвой в любой ситуации. Меня очень когда-то поразила история, которую рассказывала Кейт в своем спикерском, о том, что она очень долго не могла понять, в чем ее ошибка, это в четвертом шаге, в чем ее ошибка в отношениях, по-моему, с отцом. Она там на кого-то очень долго, по-моему, с отцом, долго злилась и не знала, как этого простить человека. И я сидела и думала, да, я вот тоже не знаю, как это простить моего отца. У меня был первым номером, в четверке записан. Он же, сволочь, бросил мою маму. Она из-за него там 10 лет плакала. У меня все детство прошло под ее рыдания по ночам. И я мужчин ненавидела, и всех ненавидела вообще вокруг. Как они могли так с ней поступить? Как его простить, сволочь такую? И вот она на семинаре говорит, да потому что я как дурак с торбой бегала вот с этой обидой всю жизнь. Мне 30 лет, а я все обижаюсь на папу, как маленькая девочка. Вот точно так я. Да, говорят, алкоголики это взрослые дети. А я вот это с этими детскими обидами, я потом как дурак с торбой бегала всю жизнь. Чуть что не так, я жертва. Чуть что не так, а у меня вот в семье такая ситуация. Чуть что не так, а меня вот обидели. Меня это, вот это чуть... Какие-то сложности в детстве, они были как индульгенция на все на свете. И привычка себя чувствовать жертвой, она настолько въелась в меня, что, наверное, до конца я до сих пор не избавилась на самом деле. На самом деле, это вот она вот просто идет таким фоном, и это очень тяжело отследить. И это отслеживается только, когда наступает полная жопа в жизни. Начинаешь работать по программе, начинаешь приписывать, начинаешь молиться, начинаешь медитировать, начинаешь разговаривать с другими алкоголиками, тебе звонят под спонсорами, и тут ты опять находишь в себе жертву. Вот оно где началось. Вот здесь ты себя пожалела, вот здесь ты себе дала спуск, здесь ты была нечестна. А понятно. Все начинай сначала. В 21 год я приехала в Киев, поступила здесь в Академию художеств. Была безумно счастлива. У меня начался самый, наверное, светлый период в моей жизни. Вот. Хотя достаточно бедный, голодный, настоящая бедная студентка, по ночам подрабатывающая. Вот. Но это было время, когда я в полной мере чувствовала себя, во-первых, очень нужной, а во-вторых, звездой. А с мозгами у меня всегда было все хорошо, я хорошо училась. Тут я еще училась тому, что я любила очень историю искусства. Вот. И 4 года, 5 лет в академии, это был мой просто звездный час. Я отлично училась, я была там активисткой везде и так далее. У меня кавалеры появились. Вот. В городе Житомире. Какие кавалеры? Там не то, что кавалеры, там просто тихий ужас, я даже вспоминать об этом не хочу. Я вот. А тут я обнаружила, что, оказывается, я симпатичная девушка. Как мне потом говорили подружки, ты, говорит, как супермодель ходила по академии. Но фокус в том, что я этого не чувствовала. Я настолько привыкла, что я некрасивая, что я черномазая, что на меня нельзя смотреть, что я себя вела подобным образом. Я себя вела как некрасивая, неценная, неинтересная. Я либо шугалась от мужчин, вообще нафиг шугалась, не нужны они мне, либо вела себя, как будто вот я себя на помойке нашла, да. Он мне улыбнулся там чуть-чуть, этот мужчина, а я уже готова там бежать за ним на край света, как жена декабриста. Мне потом, когда я пришла с девяткой к своей самой близкой подруге, она сказала, вообще никто не понимал твое поведение. Никто не понимал, почему красивая, умная девушка ведет себя так, как будто она редкостная уродка, еще и тупая. Вот можете себе представить, какой разрыв мозга у людей был. Я вышла замуж по большой любви, кстати. По очень большой любви. Я была какое-то время очень счастлива. Но фокус в том, что мой супруг, он к этому моменту уже был таким, знаете, профессионально пьющим человеком, скажем так. Он не был алкоголиком. Я подозреваю, что он до сих пор может быть даже не алкоголик, честно говоря. Хотя пьет он уже, не знаю, 40 лет. Где-то так. И может допиться до хороших таких неприятных результатов. Вот. Но он до сих пор не допился до того, как я допивалась. Вот серьезно. Вот. И у нас с самого начала были очень такие неправильные отношения, болезненные отношения. Я-то выросла в окружении абсолютных женщин. Я вообще не знала, как себя вести с мужчинами. Вообще, вот я вообще, реально, в моей семье мужчины это были абсолютные нули. Их либо лечили, с ними носились, либо их не было вообще. Поэтому отношения я выстраивать не умела. Но мой муж точно такой же, что прочее. Мягко говоря, не профессионал. Я у него уже третья жена. Две другие сбежали, причем после 2 месяцев совместной жизни. Он очень талантливый человек, он очень талантливый художник. Таким людям вообще семья не особо нужна. У них есть творчество. Вот. Но на него его давила очень сильно семья. Обычная украинская семья. Надо, чтобы была жена, дети, чтобы все было по ранжиру. И вот мы сошлись. Я вообще не знаю, зачем мне семья. Ну, просто тоже так положено. И он не знает. И у нас куча претензий друг к другу. И когда я родила ребенка, я оказалась один на один, сама взрослый ребенок, не умеющий никак решать проблемы, да, привыкший бежать к маме с бабушкой с этими проблемами, они по головке гладят и их решают. И мой муж, который тоже ни хрена не умеет решать жизненные проблемы, да, у него, в принципе, их не было до сих пор, а тут свалилась сразу и жена, и ребенок на голову, которая тоже ни черта не умеет и не знает. Вот. 3 детей в одной квартире. И куча проблем, естественно. И вот тут я нашла алкоголь. Я нашла, что оказывается, становится легче, когда ты выпиваешь бокал другой вина. В моем случае, правда, бокал вина очень быстро превратился в бутылку водки. Я спилась буквально за полгода. Ну, очень-очень быстро это происходило. Может, за год. Но быстро. То есть, где-то еще года два моему ребенку было. Я еще не была алкоголиком. А когда моему ребенку 4 года исполнилось, через 2 дня после его дня рождения, я допилась до того, что когда мой муж пришел домой и высказал законную претензию, почему дома грязно, обеда нет, а я в жопу пьян, вот, и попытался меня ударить или ударил, я не помню, честно говоря, этого момента абсолютно. А я, согласно полицейским протоколам, взяла нож в руки и сделала в нем 19 дырок. Вот. Я этого не помню напрочь. Последнее, что я помню, как он заходит. Все, дальше провал. Дальше я просыпаюсь в КПЗ, или как это называется, обезьянник, да? Да, меня там еще сутки держат с мыслью о том, что я убила мужа. Может, полицейские сами не знали, не знаю. Вот. Естественно, жизнь кончена. Непонятно, где ребенок. Мама у меня вообще на другом конце земного шара. Папы как бы нет, все родственники давно поумирали. Одна тетка родная, с которой у нас тоже не самые светлые отношения. И вот в конечном итоге выяснилось, что муж жив, в больнице лежит, там полселезенки ему удалили. Мне светит нехилый срок. Вот. Вышла я из этого КПЗ, меня вытащили, не помню, выпустили. То ли на вторые, то ли на третьи сутки. Это прям за моим домом. И осталась я наконец-то одна в своей квартире. И вот в этот момент до меня доходит, что у меня проблема с алкоголем. Да? И самое удивительное, я откуда-то узнаю про анонимных алкоголиков. Я не помню, как, откуда я узнала. Интернета тогда у меня не было, даже близко. И я пошла на первую встречу анонимных алкоголиков. Зима, холодно, на Костёльной пришла. Удивилась, что много иностранцев. Послушала. Боже, как классно. Оказывается, есть решение, можно не пить. Все будет хорошо. И уже уходя с этой встречи, я абсолютно точно знала, что я не приду на второе собрание. Моя логика была следующая. Зима, холодно, денег нет, ездить далеко. Как я буду ездить на встречи, если у меня ребенок? Я же вечером не смогу с ребенком ездить на встречи. На минуточку. Мой ребенок в этот момент живет у родителей мужа в другом городе. Я одна. Я не работаю. Мне ничего не мешало ходить на собрание. Но я точно знала, что мне туда уже не надо. У меня уже есть решение. Надо просто не пить. Знаете, друзья мои, я 2 года не пила после этого. Я была тогда еще на самой начальной, видимо, стадии. Я 2 года продержалась, не пила. За это время... С меня сняли судимость. Точнее, у меня судимости вообще не было. Весной вышла какая-то там амнистия, короче говоря. Дело не дошло даже до суда. А моя мама, она же юрист, она мне из Тынды, это Амурская область, нашла крутейшего адвоката в Украине, которая на стадии расследования развалила просто дело, нашла там кучу ошибок, вставила этих бедных следователей, и они к ней потом бегали вообще за консультацией. Она у меня жила дома, она из другого города. И бегали к нам домой консультироваться по другим делам с ней. В конечном итоге муж бегал, тоже меня отмазывал. До него дошло, что он остается один с ребенком. Да? И как бы, наверное, я не самая плохая. Лучше уж со мной, чем вообще совсем плохо. У него родители старые совсем. Вот. Муж возвращается. Ребенка мне возвращают. Я нахожу работу хорошую. Жизнь налаживается. 2 года я не пью. Через 2 года я напрочь забываю, что я алкоголик. И начинаю выпивать снова. И вот этот вот цикл, он у меня продолжался потом 15 лет. Я допиваюсь до какой-то жопы. Ну, правда, уже не до такой жопы. Просто муж больше меня не трогал никогда. Ни при каких обстоятельствах. Он мог замахнуться, он мог орать, но физически он больше ко мне никогда не притрагивался. Он понял, что это не тот случай. Вот. Я в Житомире выросла. Там девочки либо учились драться с детства, либо ну, их все били и не насиловали. Меня никто не бил и не насиловал. Я умела драться. Вот. Ах. каждый раз одна и та же история была. Я налаживала свою жизнь, потом я забывала о том, что я алкоголик, начинала пить. Потом что-то случалось. Меня выгоняли с работы, от меня отказывались друзья. Я теряла какие-то очень дорогие вещи, я что-нибудь ломала. Ну, чаще всего это работа была, конечно. Муж там на меня начинал орать. Вот. Я вдруг обнаруживала, что как-то все очень плохо. И я прекращала пить. Ну, тогда у меня даже не было осознания того, что я там пью. Сильно напилась, значит, не буду пить. Я первое время умудрялась там не пить по полгода, там по 3 месяца. Да, довольно у меня продолжительные были вот эти периоды непития. И вот это все время мне мешало понять, что у меня проблема. Мне казалось, что я могу регулировать свое употребление. А все это происходило до тех пор, пока я не получила самую крутую работу в своей жизни. А причем это уже было на фоне кодировок. Я уже даже ходила кодироваться. Я получила работу главного редактора очень крутого журнала. У меня зарплата была $1200, ребята. Можете себе представить. 2008 год. На фоне получения этой работы я запила так, как не пила никогда. Я пила каждый день. Я пила до работы, во время работы, после работы и в перерывах. То есть я ходила, представьте себе, я приходила в редакцию с таким большим рюкзаком, в котором было 2-3 бутылки пива и водка. Я вообще ни одного дня не была трезвой в это время. Я вообще не знаю, как мы... А, это еще иностранная компания. Я вообще не знаю, как они меня терпели эти полгода. Мне казалось, что никто ничего не видит. Вы представляете, какой у меня выхлоп был постоянный. На фоне всего этого я еще и ломаю ноги. Ногу. И мой работодатель делает большую-большую ошибку. Он объясняет мне, что с этой поломанной ногой я могу работать. Он нанимает мне машину, которая приезжает ко мне каждый день, забирает меня из дома, везет на работу. Я на костылях с этим рюкзаком, в котором не переводится пиво с водкой. На минуточку. Приезжаю в редакцию. И в конечном итоге один раз я допиваюсь до того, что с костылями в руках я пытаюсь грохнуть моего владельца моего бизнеса. Что-то мне там не понравилось. Я не помню, что. Ну, какая-то социальная была несправедливость. Потому что, как все алкоголики, я ужасно борюсь за справедливость в мире. Поэтому что-то он там очень несправедливо сделал. Поэтому картина была такая. Я бегала по всему, как там рассказывали, по всему издательству, значит, и пыталась костылем прибить этого польского учредителя издательства. Красота. Единственное, что из всего этого я помню, как меня сажают в машину, коллеги говорят, ну ты дала жар. Вот это единственное, что я запомнила. Потом я полгода сидела дома с этими поломанными ногами, не прекращая пить. Я пила в больнице. А я лежала в палате, на минуточку, я до такой степени достала врачей, что они мне разрешили курить в палате, на минуточку. Так я еще и бухала там в этой палате. Вот. И к весне у меня не заросла нога. А вот к весне я сидела дома. Я умудрялась через интернет зарабатывать деньги, но я неплохо писала. Все деньги уходили на бухло. А к этому моменту моя мама приехала, чтобы помочь сыну. Ему было тогда, по-моему, 12 лет. Да. Вот. И меня... Просто я вспоминаю это состояние. Меня бесило вообще все. Я помню, как мама идет по коридору, а я готова ее убить за вот этот звук шагов. Он мне мешает. А мой сын бежит ко мне обниматься, а я его видеть не могу. Мне его хочется стукнуть, не лезь ко мне. Уйдите от меня все. Оставьте меня всех в покое. Сижу с этой поломанной ногой. Здесь бутылка пива, здесь бутылка водка, здесь бутылка еще чего-то. И я все время в интернете что-то где-то строчу, кому-то пишу, кого-то троллю, кого-то критикую. Вот этот бесконечный марафон осуждение и критики. Потому что я уж страшно умная, что знаю. Я вам сейчас всем расскажу, как надо книги читать, фильмы смотреть и какие. Вот. И к весне я понимаю, что ну я уже жить так не могу. Я помню даже ощущение, вот здесь вот комок все время стоит, в горле все время комок стоит. И до меня опять доходит, что я какие-то проблемы у меня с алкоголем. Внезапно, спустя 15 лет, вот, я звоню в Эй, или мама мне сказала про Эй, я вообще забыла про Эй на самом деле, я умудрилась забыть про Эй, я звоню, попадаю на женщину, она мне говорит, ну приходи на собрание. Причем она со мной так разговаривала, ну ты там что сидишь? А я на костылях еще. Я говорю, какое собрание? Она говорит, хочешь жить, приходи. В общем, собралась я на собрание только через пару месяцев. Шла я в ИИ. Поняла, что о, классно. Можно не пить. И запила с такой силой. Потому что это очень страшно бросать пить на самом деле. Потому что жить трезво очень страшно. Потому что вот эти все проблемы приходится проживать, никуда не прячась. А я всю жизнь пряталась. Я вот как в детстве привыкла убегать от проблем. Я так всю жизнь и бегала от проблем. Сначала бегала к маме с бабушкой. Потом я пыталась прятаться за мужа, который бы сам рад за меня спрятаться, да. А вот. Потом я пряталась в бутылку. Потом бутылка перестала работать. А теперь прятаться некуда. Да. Надо принять тот факт, что сложности в жизни есть. Что я не такой подарочек и персик, как я всю жизнь об этом думала. Что когда бухаешь, очень классно себя разводить, но тут какая-то классная, да. А тут ты понимаешь, что ни хрена не классная. Вот, и я ходила на группы, я пила на группах, я пила в перерывах, выходила, потом я переставала пить, потом я брала себе спонсора, что-то там пыталась делать по программе, естественно, ничего у меня не получалось, потому что программа требует дисциплины и ежедневности, да, как спорт, как чистка зубов, а я все на вдохновение, вот сегодня у меня вдохновение есть, я почитаю книжку, завтра у меня вдохновения нет, пошла в жопу книжка. Тем более, что там еще и написаны всякие глупости. Там же написано, что я эгоистка. Какая же я эгоистка? Я что собак спасаю, то детей спасаю, то раковых больных спасаю, то еще кого-то спасаю. Бабушку свою спасаю, да. Я всю жизнь вот этой какой-то благотворительностью занималась. Это была моя вторая индульгенция, да. Цвет кожи это была индульгенция, потому что я жертва. А всякая благотворительность это была индульгенция, что я очень сильно хорошая. Я не понимала, что у меня мотивация всегда была... Чем я этим занималась, да? Наверное, единственное доброе дело, которое я делала бескорыстно в жизни, это как раз уход за моей бабушкой. Все остальное всегда была корость. Не в том плане, чтобы получить деньги, а в том плане, чтобы, чувствовать себя хорошо. Ну, на коне. Классная девчонка, да, такая. А во-вторых, чтобы получить благодарность и восхищение. Потому что без этого я вообще жить не могу. Благодарность и восхищение – это мой хлеб, это мой воздух. И если я этого не получаю, жизнь просто теряет смысл, на самом деле. Я этого тогда, естественно, не понимала. Я не понимала, что моя проблема не в том, что вокруг происходит, а то, что происходит здесь. Да, мои дефекты характера, вот что меня убивает. Гордыня, тщеславие, отсутствие дисциплины, отсутствие самокритики, здоровой самокритики. И при этом отсутствие любви к себе. То, чему, опять-таки, меня не научили, этому должны учить в детстве родители. Но не учить так, что «ты люби себя!» Ты должен себя любить. Они должны себя любить. Дети учатся на том, как ты себя ведешь, а не то, что ты говоришь. И когда сейчас я вижу своего умирающего от нелюбви к себе сына, я понимаю, что я ничем ему помочь не могу. Ничем я не научила его любить себя. Я не могла этого сделать, потому что я себя никогда не любила. И это ужасно. Это то, что каждый день, то, что... Таким, знаете, фоном идет. Я как бы на 98% смирилась с этим, да. Но где-то всегда идет одна такая вот нота боли, что я ничего с этим сделать не могу. И Бог почему-то не забирает эту боль. Наверное, для того, чтобы я не расслаблялась. Наверное, для того, чтобы я не забывала, кто я такая. Наверное, для того, чтобы я помогала другим. Потому что это единственный способ помочь себе. Большего, другого способа просто не существует. Потому что только тогда, когда мне звонят мои подспонсоры, делятся своими переживаниями, как бы ни надоели они мне со своими переживаниями одними и теми же, они спасают мне жизнь. Вот и все. Потому что только так я помню, кто я. Иначе я об этом забываю. Потому что мой самый главный дефект – это гордыня. Потому что я самая умная, самая знающая. Да? Я абсолютно точно знаю, что то, что сейчас происходило со мной вот эти последние 3 недели, это результат моей гордыни. Того, что 3 недели назад я знала, что все я знаю. И все будет классно. И я всех научу. И это та платформа, на которой обязательно случаются самые большие жопы. Страх и гордыня. 2 дефекта. Страх приводит к нечестности, гордыня к самомнению, к самоупованию и опять-таки к страху. И то, что меня парализовало 3 недели назад, это вот эта вот цепь замкнулась. Самомнение, гордыня, страх и полное отсутствие способности что-либо делать вообще. А потом ежедневные привычки приводят в чувство. Я не знаю, понятно ли я говорю на самом деле. Мне нравится моя трезвость, ребята, несмотря ни на какие сложности. Сегодня читали обещания 9-го шага. У меня начали сбываться эти обещания еще шаги на 4-м на самом деле. Даже раньше. Они у меня начали сбываться в тот момент, когда до меня дошло, что я в полной мере дошло, что я алкоголик. Да? Существо слабое, трусливое, нечестное, эгоистичная, неспособная любить. Категорически. В 42 года я поняла, что мне придется заново учиться всему тому, чему здоровые люди умеют от природы. А у меня нету этого. Мне не выдали это. Бонус, к сожалению. Когда у нас говорят, что я там достиг какой-то охренительной духовности, мне язык не повернется вообще сказать про какую-то духовность. С моей точки зрения, трезвость – это возможность стать хоть немножко просто человеком. Да. Потому что мне Бог подарил такой шикарный бонус. Я в трезвости постоянно встречала очень трезвых и по-настоящему духовных людей от природы. Что такое духовность, да, в моем понимании? Это людей, которые принимают жизнь такой, какая она есть. Без гнева, без сожаления, без критики. Ну, вот оно так случилось. Ну, и ладно. Здесь не получилось, пойдем сюда. Тут не получилось, пойдем сюда. Тут и тут не получилось. Постоим на месте, подождем, пока получится. И вот все то, что я получала в теории в ВА, я на практике получала от этих трезвых людей. Я видела, как они себя ведут в разных ситуациях. Иногда это было вообще для меня поразительно. Я помню, как я у своей коллеги 20-летней училась, как надо общаться с родственниками. Она на моих глазах постоянно на работе то маме звонила, то тете звонила, то подружке звонила и спрашивала, как твои дела? А ножка уже перестала болеть? А как там твоя кошечка? Первое время мне это казалось совершенно дико, серьезно. Потом я постепенно начала тоже так звонить. Маме позвоню, сыну позвоню. Сына, помню, шок был, когда я начала каждый день звонить и спрашивать, как у него дел. Не привык к этому, не привык, что мама им интересуется вообще, в принципе. Я же сама в себе все время. Все самое интересное вот тут происходит. Вот. Или когда мне моя коллега на первой моей трезвой работе, я, короче, там ошибку какую-то совершила. И все, я сижу, это ошибка, это катастрофа, фирма рухнет, мир рухнет, потому что я же страшно значительный человек. Мне моя начальница смотрела на это, потом говорит, Соня, говорит, уже 3 часа люди работают, уже исправили ошибку, уже забыли они, не работают. А ты до сих пор сидишь и себе голову пеплом посыпаешь. А я же не могу. Я же во все ухожу с головой. Если бухать, так бухать. Если болеть, так болеть. Если страдать, так уж страдать по-человечески. А если уже винить себя, так, чтобы мне потом начальство, причем на любой работе, боялось вообще хоть что-то сказать. Потому что я так переживала свои ошибки, что это, ну, мне никакой критики со стороны не надо было. Я сама себя закопала бы, уже закопала к тому моменту, когда там пытаются что-то мне... Поэтому у меня начальница на СТП, кстати, моя редактор, ходила так и говорила, Соня, я тебе тут кое-что сейчас скажу, только ты так, ты сначала присядь, помедитируй, помолись, что тебе там надо. Вот. И помни о том, что я тебя очень люблю и уважаю. Ты готова? Ты уверена, что ты готова? Ты тут маленькую ошибочку совершила. Можно мы ее обсудим? Это моя начальница со мной так разговаривает. Жесть. Хотя на самом деле ошибки это очень круто, потому что, ну, к сожалению, я тот человек, который учится только на своих ошибках. Я могу очень много рассуждать о том, как правильно, но поступать я буду все равно неправильно. И пока мне 10 раз не долбанет это неправильно, а то и 20 раз, я все равно не научусь правильно поступать. Мне должно быть по-настоящему больно, чтобы я начала действовать по-другому. Не думать по-другому, а действовать по-другому. Потому что думать я могу очень умно и правильно, а заканчивается все всегда одинаково. Если раньше это было бухло, да, Бог великой милости его избавил меня от тяги к бухлу. Я не знаю, это такое чудо. Мне, когда возникает мысль об алкоголе сейчас, меня сразу тошнить начинает. Когда я слышу об алкоголе, меня начинает тошнить. Так на всякий случай мне такой бонус выдали конкретный. Вот, но у меня, например, в трезвости начались проблемы с питанием, да. То есть я заедаю свои проблемы очень часто. Я обнаруживаю себя с вот таким тортом наедине, и торта уже почти нет. Внезапно. Так что не оставляйте рядом со мной торты на самом деле. Особенно в такой период моей жизни. А вот. Что еще сказать? Я не жалею о том, что я трезвая. Я надеюсь, что у меня будет шанс пожить еще трезвой. На самом деле. Я думаю, что важно помнить о том, что я здесь живу не для того, чтобы мне было хорошо. У меня была неплохая жизнь. Я просто не умею пользоваться плодами, которые присылает жизнь. Этой осенью мне, например, на фоне потери работы Боженька прислал аж 3 классных работы. 3. И я ни одну не смогла удержать в руках. У меня в этот момент начались болезни, начала ломаться техника, потом началась депрессия. А 3 месяца назад Бог прислал мне мужчину, о котором я просила. Я выдвинула вот прям список требований. Мне научили, да? Конкретно. Ты Богу скажи конкретно, что тебе надо. Я составила список и конкретно так перечислила. Прошло буквально там пару, может быть, недель или месяцев. Он мне прислал мужчину вот по ранжиру, от и до. Я ни разу не сходила с ним на свидание. Один раз ездили мы на велосипеде покататься, я нашла в нем, вот кроме этих 20 достоинств, я нашла 250 недостатков, естественно. Мне уже скучно, мне уже неинтересно с ним. Мне уже объяснили, что проблема. Я позвонила спонсору, говорю, что происходит? Она говорит, слушай, а ты вообще разведена с мужем официально? Я, ой, нет. Он говорит, ну, извини. Пока не разведешься, ничего не получится. Хорошего, по крайней мере. А я боюсь разводиться. Потому что это надо жить в конфликте. Это надо на одной территории с мужем жить, да, который ненавидит развод, который впадает при одной мысли о разводе, впадает в истерику. Да. И сейчас у нас вроде тихо, спокойно. Он там себе тихонечко бухает. Я тут тихонечко себе выздоравливаю. Никто никому не портит отношения и настроение. Но он просто боится меня в прямом смысле этого слова. А я его. Чудесные у нас отношения высокие. Вот. И, естественно, это требует мужества вступить в этот конфликт. Прожить этот конфликт и выйти из него. И у меня пока на это нет сил. У меня одна мысль об этом вызывает, мягко говоря, нервную дрожь просто-напросто. Пока что так. Но сегодня трезвая здесь с вами. Спасибо.
Спасибо. Вопросы? Воу-воу.
Давай.
Привет, Николай.
Привет. Сколько времени прошло вот в этих твоих блужданиях уже внутри с бутылкой, выпиванием? За забором, в перерывах, в изучении групп. И вот этот special day, с которого у тебя начало получаться, ну, особая твоя попытка, с которой у тебя уже пошел прогресс, и ты зацепила закрепление, чем она отличалась от всех остальных? Как? Что произошло?
Спасибо, Николай, за вопрос. София, алкоголик. Приблизительно я не могла протрезветь ВА где-то 2 года и 3 месяца, если совсем точно, или 4 месяца, где-то так. Я пришла в ВА 1 апреля 2010, а протрезвела в сентябре 2012. Но, чтобы ты понимал, я знаю людей, которые 8 лет не могли протрезветь в ВА, а уже так лет 15 трезвые. Так что у меня не самые долгие блуждания еще. А что помогло качественно? Если очень коротко, я перестала просить Бога для себя. У меня пропала напрочь тяга в тот момент, когда я осознала, что я натворила невероятное количество зла за свою жизнь по отношению к самым любимым и близким мне людям. И я перестала просить Бога, чтобы Он облегчил мое состояние, и начала просить Его, чтобы Он дал мне шанс выжить, чтобы исправить эти ошибки. хоть как угодно. Пусть это будет хотя бы неделя жизни, чтобы я хотела бы попросила прощения. Только, ну вот только в этот момент ушла тяга. Все. Спасибо.
Привет, Таня.
Это было, во-первых, чувство отчаяния, а во-вторых, это была невероятная поддержка и с одной стороны, и с другой стороны. Потому что каждый раз, когда я шла, я понимала, что мне уже некуда идти. Когда мне самая близкая подруга мне говорит, что я с тобой не могу общаться, ты не человек, когда выпьешь. Просто, ну, ты монстр. Мама уезжает в другую страну и говорит, что у меня нет дочери, я больше знать тебя не желаю. Твой ребенок не хочет с тобой знать тебя вообще и плюет в тебя, и бьет тебя. Вот. А муж говорит, еще раз бухнешь и пойдешь на улицу. Вот. А как бы уже вариантов немного, мягко говоря. А с другой стороны, какая бы я вонючая, пьяная не приходила на группы, всегда находился человек, который подходил, обнимал меня и говорил, спасибо, что ты пришла. Поэтому я лично очень болезненно отношусь, когда при мне говорят, что не надо сильно пьяных пускать на группу. Я благодаря этому жива сегодня. Спасибо.
Спасибо. Саша, алкоголик.
Привет, Саша.
Привет, Саша. Спасибо за спикерское, за опыт. Очень полезно и красочно. Спасибо большое. А вопрос такого порядка. Приходилось ли тебе, как спонсору, разрывать отношения со спонсируемым? Что-то не делает, не слушает, там, да, то есть или, ну, или, ну, вот что было, вот, был ли такой у тебя опыт? Спасибо.
Да, спасибо, Саш, за вопрос, я алкоголик. А, да, конечно, были, и не один раз, мягко говоря. А, смотри, если речь идет о моих первых 5 годах трезвости, я разрывала спонсорские отношения. Лично я со своей стороны, только посоветовавшись предварительно со спонсором, очень подробно описав ситуацию спонсора и с ее благословения, да. А вот, потому что моя голова мне могла что угодно рассказывать. Чаще всего моя голова рассказывала, бегом брать билет на поезд, ехать в Николаев и спасать эту дурочку, которая не знает, как выздоравливать. Соза я была конченая, реально. Я поэтому первые 2 года вообще не спонсорила ВА, в принципе. Я находила другие формы помощи людям. Вот. И мне пришлось программу Аланон там частично пройти, чтобы немножко прийти в себя. А сейчас мы изначально со спонсором договаривались, что по таким вопросам я к ней не обращаюсь. Я решаю это со своей высшей силой, как я считаю нужным. Вот. И исходя уже там из ее опыта и моего опыта. А повод для разрыва – это если человек не выполняет условия нашего договора. Если я понимаю, что мне человек врет, а я как профессиональная вру, я это сразу слышу. Вот. И если человек, ну, именно врет, вот это как бы самое основное. Вот. Если я раз слышу, что врет, говорю, что ты врешь, второй раз слышу, третий раз слышу, ну, с моей точки зрения, значит, человек не хочет выздоравливать. Зачем я ему тогда как спонсор, в принципе? Вот. Плюс я пользуюсь своим опытом. Меня несколько раз от меня отказывались, и моя первая спонсор согласилась со мной работать на очень жестких условиях. И я на самом деле далеко не всех беру в подспонсоры. Да. Я сразу говорю, что я редкая сука, я буду требовать очень многого. Поэтому большинство отказываются предварительно.
Ценностей, да? Вот. Чем ты сейчас живешь? Что ты сейчас ищешь? что избегаешь, что происходит у тебя?
Спасибо за вопрос, кстати. Только сегодня, кстати, он у девочки меня спрашивал, что он хочет от жизни, хочет ли поменять список желаний. Все, я же говорю, все зеркалится всегда. Я в первую очередь хочу научиться любви без требований, без условий. Я не умею так любить. Никого. Вообще. А я бы очень хотела научиться так любить. Все.
Последний вопрос.
Привет, Вадим, алкоголик.
Привет.
Спасибо вам, София, за спикерство. Не раз тебя слушаю. Скажи, вот нашла ли ты радость в жизни, кроме анонимных алкоголиков, да, и в чем? Что тебе приносит?
Это мой любимый вопрос, Вадим. Спасибо. Да, есть очень много радости в жизни на самом деле. Офигенное количество. Жизнь, в принципе, по большому счету, это одно сплошное удовольствие. Я безумно люблю встать очень рано утром и пойти на пробежку. А бежать, я живу на Оболонье, поэтому я бегаю на природе, по лесу. Там безумно красивая природа в любое время года, даже сейчас. И бежать и понимать, что ты можешь бежать, при том, что ноги неоднократно переломаны, и врачи 10 лет назад тебе сказали, что ты вряд ли ходить будешь, и вряд ли видеть будешь. Читать хорошие книги, слушать очень хорошую музыку, поехать в горы, я обожаю горы. Я в этом году совершила то, что я безумно хотела. Вообще, вот у меня сбылись очень многие обещания, как бы я хотела об этом сказать, забыла. У меня желания и обещания постоянно сбываются. Я мечтала сама пойти в горный поход, сама пройти по горам. Я это сделала. Я мечтала съездить за границу. В прошлом году я побывала и в Чехии, и в Греции. Это мои старые детские мечты, я их реализовала. А я похудела на 30 килограмм. Правда, сейчас опять поправилась, но никому не говорите. Вот. Это было отдельное удовольствие худеть. Да. Мне нравится учиться. Я люблю узнавать новое. Новые языки, новые какие-то темы. Танцевать обожаю. Периодически записываюсь на какие-то курсы танцев, хожу. Просто гулять по городу. Киев очень красивый город. Обожаю просто пройтись под дождем гулять. Плавать, медитировать на берегу реки. Это мое любимое занятие тоже по утрам. Побежать, пробежаться на залив, сесть в кустиках где-то помедитировать. У меня куча любимых занятий. Я даже не сразу все вспоминаю. Кушать что-нибудь вкусненькое приготовить. Опять-таки покушать вкусненько. Масса.
Спасибо.
И на этой прекрасной ноте мы благодарим еще раз Софию.